Приглашение в гости.
Нашу программу продолжают литературные чтения. За режиссерским пультом Евгений Аристов, у микрофона журналист Татьяна Матвеева. Здравствуйте. В ноябре этого года 150-летие со дня рождения нашего известного земляка Александра Алексеевича Борисова. Александр Борисов прославился как первый русский художник, чьей основной темой стали Арктика и русский север. И лучший, по признанию его европейских современников, художник льда и снега. Александр Алексеевич родился в небольшой северной деревушке Глубокий ручей Красноборского района в семье крестьянина. Художественное образование получил в Императорской академии художеств, где учился у известных русских художников Шишкина и Куинджи. Все его творчество посвящено природе Крайнего Севера. Он был первым живописцем, который побывал за полярным кругом. Его произведения, открывшие своеобразный, почти никому тогда неизвестный край, заслужили высокую оценку Репина, Васнецова, Стасова и других видных прогрессивных деятелей русской демократической культуры. Борисов активно выступал и как общественный деятель. В многочисленных статьях и докладах он поднимал важнейшие вопросы экономического и культурного преобразования Севера. Умер художник у себя на родине, в Красноборске, 17 августа 1934 года. Вместе с областной научной библиотекой имени Добролюбова и творческой интеллигенцией Архангельска предлагаем вашему вниманию путевые очерки художника «У самоедов от Пениги до Карского моря» и «Дневники в стране холода и смерти». Начиная чтение путевых заметок, профессор Сафо Андрей Васильевич Петров.
Крайний Север с его мрачной, но мощной и таинственной природой, с его вечными льдами и долгой полярной ночью всегда привлекал меня к себе. Северянин по душе и по рождению, я всю жизнь с ранней юности только и мечтал о том, чтобы отправиться туда вверх, за пределы Архангельской губернии. Родился я в 1868 году в деревне Глубокий ручей Вологодской губернии Сольвычегодского уезда на берегу Северной Двины. Детство провел среди крестьянской обстановки, но душа моя была далеко не покойна. Мысли мои неслись куда-то далеко, в неведомые страны, на север. Я думал, вот где простор и раздолье, вот где можно пожить». Грамоте начал я учиться по псалтыри у крестьянина-соседа, так как школ в то время у нас не было, да и грамотных людей вообще было очень мало. Лет 10 я был страшно болен. На выздоровление не было никакой надежды, и мои родители дали обещание, если я поправлюсь, послать меня в Соловецкий монастырь работать бесплатно на целый год. Я выздоровел, и 15 лет был отправлен в Соловки. Там меня определили на рыболовную тоню, а это занятие мне было как нельзя более по душе, и я с величайшим удовольствием, не замечая, как быстро летели дни, скитался по неизведанным лесным озерам, ставил сети и ловил рыбу, или еще с большим рвением пускался в море, в лабиринт Сосновских островов, и подолгу разъезжал там, слушая пение летних пернатых гостей. В юной моей голове роились тысячи прекрасных картин, дивных мечтаний. Через год я вернулся домой, но душа моя еще больше куда-то неудержимо рвалась. Не интересовали меня игры и развлечения моих юных сверстников. Они, бывало, идут по праздникам в свободное время на гулянье, в хороводы, а я запираю ручей, устраиваю пруд, ставлю туда только что сделанную модель лесопильного завода, виденного мною в Соловках, и пускаю воду. Вода вертит водяные колеса, и весь завод приходит в движение. От восторга прыгаю по зеленой траве. Вот мое развлечение. Я и раньше очень любил машины, мельницы, пароходы, а теперь после Соловков полюбил еще больше. Сижу, бывало, стругаю что-нибудь, задумаюсь и забуду свои крестьянские работы. Придет отец, все переломает, чтобы положить этому конец. Я долго-долго плачу, соберу остатки своих построек и снова тайком от отца где-нибудь в пустой избе начинаю мастерить свою затею. Картины рисунков я не видал никаких, кроме икон. Случилось, приехали живописцы расписывать Красноборскую церковь. Я пошел к обедне и впервые увидел изображение масляными красками на стене. Это меня страшно поразило. В особенности меня удивило то, что на плоскости можно добиться такого рельефа. Достал я себе книжку «Родное слово» и со всею страстью юного сердца стал рисовать. Рисовал по ночам при дымной лампе, так как днем надо было работать, помогать отцу. Да и ночью рисовать редко позволяли. Попусту, мол, жгу керосин, да и спать не даю. Долго боролся я с неотступной мыслью оставить родительский дом. Наконец, в 18 лет, снова решил попасть в Соловки, чтобы там поступить в иконописную или механическую мастерскую. Иного выхода не было, так как для всякого другого учения нужны были деньги. С этой целью я достал себе тихонько от отца годовой паспорт, благодаря тому, что старшиной в волосном правлении служил мой дядя, и уговорил мать весной пойти в Соловки на недельку поклониться святыне. Мать, не подозревая того, что у меня есть годовой паспорт, согласилась на мои просьбы. Когда же мы попали в Соловки, я сказал ей, что назад я с ней не пойду, что у меня есть уже и паспорт. Она сначала этому сопротивлялась, но за меня вступился строитель Саватиевского скита, отец Иоанна Афан, ныне архимандрит Иоаннафан, настоятель Печенегского монастыря, и убедил мать не противиться моему сильному стремлению. Стал я опять рыбаком в Саватиевской пустыне, а потом был взят в иконописную мастерскую, где я работал дни и ночи. В 1885 году Соловецкий монастырь посетил Его императорское высочество, великий князь Владимир Александрович, и обратил внимание на мои шестимесячные успехи. Это дало мне сильный толчок и сыграло в жизни моей огромное значение. В 1886 году приезжал в Соловки добрейший Боголюбов, который и вывез меня впоследствии в Петербург. В Петербурге я сначала поступил в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, а затем вольнослушающим в Академию художеств. В 1895 году я сдал экзамен по научным предметам и поступил в число действительных учеников Академии художеств. В 1897 году я окончил Академию и предпринял целый ряд полярных путешествий с художественными целями. После природы родных лесов Вологодской губернии наибольшее впечатление произвели на меня льды и белые ночи соловецкие, и, может быть, по этой причине меня всегда тянуло на север, хотя и до того рассказы и описания полярных путешествий не давали душе моей покоя. Прошли годы учения, в течение которых мне удавалось урывками побывать и на родном Соловецком, и в Печенге, у высокочтимого игумена Иоаннафана, и во многих других местностях Мурманского побережья. Всюду со мной были краски и палитра, но этого оружия оказывалось недостаточно, чтобы даже приблизительно передать окружавшие меня картины полярной природы. Много меня ободрил дорогой Илья Ефимович Репин, который написал восторженные статьи в печати о моих картинах, и мой незабвенный учитель Шишкин, который поставил меня на твердую дорогу, заставив изучать рисунок с той настойчивостью и вниманием, какие характеризуют этого великого мастера. Советы второго моего учителя, дорогого Куинджи, раскрыли предо мной новые горизонты в смысле колорита, и я еще больше потянулся к тем необычайным красотам, которые только и могут дать летние северные ночи, то грозное, то ласкающее небо, и вечные странники ледовитого океана, могучие полярные льды. Благодаря стечению обстоятельств и поддержке вечно мною оплакиваемого Кази, летом 1896 года я попал на новую землю. Те впечатления, которые я переживал наедине с несколькими самоедами, и в смысле художественном, и в смысле скитальца по неизведанным странам, глубоко запали мне в душу, и в моей голове созрела мысль снова посетить далекий север, но уже при таких условиях, которые дали бы мне не только материал для этюдов, но и позволили произвести некоторое географическое исследование восточного побережья Новой Земли и обогнуть, если представится возможность, самую северную оконечность острова мыс Желания. В голове роились мысли о местах, где когда-то бывали малоизвестные подвижники русского дела: Савва Ложкин, штурман Розмыслов, Чиракин, Пахтусов, Цивольга и прочие, и брала досада, что рядом с этими священными для всякого русского именами приходится встречаться на искони русском побережье с именами разных иноземных путешественников, по большей части лишь одушевленных корыстными чувствами. Хотелось дополнить хотя бы в слабой степени географические сведения о наиболее для нас интересных местах Новой Земли и привлечь к ней внимание общества. Но главная задача моя была художественная. Мне хотелось написать целую серию картин и показать всему свету те необычайные красоты загадочного полярного мира. Мне хотелось похитить его молчаливую тайну и поделиться ею с другими широкими кругами. До сих пор созерцали этот таинственный волшебный мир только одни путешественники, которые нередко платили за это жизнью. Они описывали его восторженными словами, иногда красиво, иногда увлекательно. Но разве можно передать пером эту дивную сказку заснувшей или, быть может, навеки умершей природы? Можно плакать, молиться, стоять на коленях перед этим дивным творением Бога, но написать невозможно. К счастью, мои начинания встретили могущественную поддержку в лице министра финансов Витте. Этот человек верил мне. Он представил меня императору. И впоследствии все мои силы направлены были к тому, чтобы не было стыдно ему за меня. Это заставляло меня иногда пробиваться с риском для жизни, голодать, мерзнуть во льдах, но я всегда помнил и всегда неуклонно двигался к цели. В то же время на работы мои обратил внимание человек с именем, известным всей художественной России, безвременно скончавшийся Третьяков. Удачная продажа ему для его Московской галереи первой серии моих новоземельских этюдов и большой картины, бывшей на конкурсной выставке в Академии художеств 1897 года, вместе с щедрой субсидией государя-императора, позволили мне приступить к осуществлению давно лелеянного плана. Но те же исключительно благоприятные условия возлагали на меня и большую ответственность. Хотелось сделать все, что от меня ожидают, и что я сам себе предначертал. Пожалуй, это не сбудется, но, по крайней мере, совесть моя будет спокойна, что я сделал все, что было в моих силах и в моем умении.
Начало путешествия. читает сотрудник областной научной библиотеки имени Добролюбова Ольга Шепурева. Первое дело – подготовить себя в физическом отношении. С этой целью в декабре 1897 года я выехал из Петербурга на Печору, чтобы выучиться спать на открытом воздухе при 25 градусах мороза и питаться сырым мясом оленя и рыбой. Путь мой лежал до Архангельска по железной дороге, дальше огромными лесными тайбалами, вплоть до Усть-Цильмы. Часто мне приходилось вспоминать Ивана Ивановича Шишкина при взгляде на эти вековые сосны и ели. Какие чудные, фантастические формы принимали они. Здесь холодно, страшно, и природа, чтобы пощадить, прикрыла их толстым снежным причудливой формы покровом. Снег на деревьях настолько становится крепким после снежных метелей, что остается по стволу и на ветвях до той поры, когда уже начинает пригревать солнышко и снова звать к жизни этих заснувших великанов. Право, иногда едешь лунной ночью и думаешь себе, что едешь не тайбалой, а среди какого-то гигантского античного храма, который весь заставлен множеством колоссальных мраморных статуй. Путь от реки Пиниги к реке Мизени и в особенности от Мизени до Печоры совершается очень медленно. Это потому, что здесь среди бесконечной лесной тайбалы нет ни деревень, ни поселков, только стоят по дороге верст 25-30 один от другого убогие станционные домики. Жители берегов Пиниги и других рек этого края расположились кое-где и поселками по два, по три дома, и редко целыми деревнями. Главный источник пропитания этих людей – промыслы на лесного зверя и птицу. Всего больше бьют белку и рябчика, но также стреляют рысь, куницу и медведя. Для этой цели они осенью, покончив с полевыми работами, нагружают небольшие лодки съестными припасами, домашней утварью, берут свинец, порох и целыми артелями по рекам отправляются на два добрых месяца далеко от поселков, верст за 200-300 и дальше в лесные курные избушки. По прибытии на место все выгружают из лодок и на себе разносят в те избушки, которые далеко стоят от реки и друг от друга на 15-25 верст. Таким образом, разнеся все по избушкам, промышленники и сами размещаются поодиночке в каждой избе. Сначала он топит каменку и обогревает и сушит избушку, затем размещает свое добро, муку, крупу, масло, свинец, порох, и хозяйство готово. Целую неделю промышленник бродит около своего жилья, делая круги верст по 10-20, стреляет, что попадает под руку, или что найдет его верный друг и кормилец Лайка. В воскресенье они собираются в одну центральную избушку для того, чтобы узнать, все ли живы или не случилось ли чего. Не захворал ли кто, не подстрелил ли сам себя как-нибудь невзначай, или не задрал ли лихой медведь, а главное, не угорел ли от жарко натопленной каменки. Да мало ли на свете смертей. И если кто не явился, значит, что-то случилось с ним, и идут проведать. Своего хлеба у здешних жителей хватает только до Рождества, и поэтому все остальное время года они покупают его. Хлеб, ячмень и рожь редко дозревает. Бывают часто годы, когда он недозревший замерзает. И вот это главная причина, заставляющая здешних жителей больше обращать внимание на промыслы. На реке Пиниги ловят также и сёмгу. Кроме того, вывозят купеческие леса, которые впоследствии, распиленные в Архангельске на доски, идут за границу. Здесь же процветают зимой главным образом промыслы на диких оленей. Эти промыслы имеют немало оригинального. Так, например, для сего организуются целые артели. В этой артели непременно должен быть хороший лыжебежец и стрелок, на обязанности которого лежит исключительно только преследовать зверя и стрелять его. Запасшись всем необходимым, такая артель на лыжах отправляется в лес и разыскивает следы оленя. Попав на тропу оленей, стрелок, оставшись в самой легкой одежде, мчится на лыжах, что есть духу, в ту сторону, куда скрылись олени. Все тяжелое и необходимое для ночлега и продовольствия сзади его тащат люди артели. Стрелок же мало-помалу с себя сбрасывает все: последнюю куртку, шапку, рукавицы. И, несмотря на мороз часто в 30-40 градусов, ему все же жарко. Тогда он расстегивает ворот оставшейся на нем последней рубашки, подбегает к какой-нибудь ели и стряхивает с ветвей ее снег себе на шею за рубашку. Таким образом освежает себя и летит дальше. Если снег глубокий и твердый, то он прямо догоняет бедное животное. В результате иногда почти 10 убитых оленей. Их подбирает уже идущая сзади артель. И только когда начинает темнеть, стрелок оставляет оленей, убежавших вперед, и идет обратно, навстречу к артели, а те, в свою очередь, идут к нему. Встретившись, они разводят костер и после чая и ужина располагаются уже на ночлег. На другой день промышленники делают то же. Иногда сходятся по несколько артелей Вологодской и Архангельской губернии. В одно место сгоняют огромные стада диких оленей. Если промыслы очень обильны, то где-нибудь в лесу устраивают склад и потом уже понемногу таскают на лыжах до ближайших поселков и оттуда уже, куда нужно, везут лошадьми. Жители реки Мизени – народ очень красивый и симпатичный. Ходят на морские промыслы рыбы и зверя, на остров Моржовец и Канинский берег. В былое время они ходили и на Новую Землю, и на Шпицберген. Обитатели низовьев Печоры хлеба уже совершенно не сеют и живут главным образом промыслом рыбы. Здесь же ловится силками неимоверное множество белой куропатки. Самое лучшее время ловли этой птицы – март, то время, когда она собирается в огромные стаи для того, чтобы лететь в большеземельскую тундру на гнездовье. Так как уловленная куропатка направляется в Петербург или Москву, а путь до Архангельской железной дороги длинен, месяц и больше, и поэтому она как раз попала бы туда в весеннюю теплую пору. И вот чтобы этого не было, делают так. Куропатку, уловленную в марте, упаковывают в бочки и кладут на ледник на целое лето. И только осенью, с первым санным путем, отправляют ее на железную дорогу. Таким образом, Москва и Петербург потребляют куропатку, почти год пролежавшую. Вот если бы какой-нибудь разумный человек вздумал устроить в этих местах консервный завод, он был бы благодетелем края и в то же время обогатил бы себя. Всевозможные рыбы, семга, сиги, омули, пеляди, чиры, олени, оленьи языки, задки, оленьи телята и бесчисленное множество всевозможной птицы. И все это по баснословно дешевой цене. Селение Усть-Цильма, административный центр Печорского уезда, находится на правом берегу реки Печоры, на противоположной стороне устья реки Цильмы. Главные обитатели устья Цильмы – староверы, сеют ячмень, главный источник жизни – промыслы рыбы. Может быть, Усть-Цильма скоро будет одним из оживленнейших центров Северной России в экономическом отношении. Дело в том, что мне местные жители говорили, что по соседству есть болото, на поверхности воды которого всегда всплывает много керосина. Позднее анализ показал, что это прекрасного качества нефть. Вопрос только в том, много ли нефти. Если много, то край оживет и даст огромный толчок всему. Обитатели Пустозерска, как и вообще обитатели низовьев Печоры, хлеба также не сеют, живут промыслами рыбы, а богатые главным образом миновой торговлей с самоедами. Иные отправляют свои аргыши с разными товарами для самоедов на Варандей, иные в Югорский шар и на остров Вайгач, а иные на своих утлых карбасах пускаются в море на остров Колгуев. В начале зимы едут на ярмарку в Пинигу, и только небольшую часть зимы остаются дома. У наиболее зажиточных русских из Пустозерска пасутся в большеземельской тундре стада оленей. Рядом с Пустозерском богатая деревня Устье также ведет торговлю самоедами и занимается оленеводством. В настоящее время в Пустозерске 9-10 домов, и только 4 из них новые и порядочные, все же остальные пришли в крайнюю ветхость. Стоит Пустозерск посреди тундры, и ни кустика, ни холмика, только ветер неугомонный свистит, да засыпает холодным снегом. Каждый год из Пустозерска часть здешних жителей отправляется к самоедам в Югорский шар за промыслами. Сами пустозеры едут только в первых числах мая, тогда как их работники-самоеды отправляются еще в конце марта и медленно подвигаются к Югорскому шару с тяжелыми аргышами. Вот с таким-то аргышем
я и должен был ехать весь путь по большеземельской тундре. Перед отправкой из Пустозерска мне выдал самоедский старшина открытое предписание такого содержания. Предъявитель всего есть художественник, то есть мастер, а потому строго предписываю всем моим подведомственным самоедам оказывать ему всякое содействие. В случае же неповиновения вы строго будете отвечать по закону. Место подписи, клеймо самоеда и печать Пустозерского волосного правления самоедов. По условию с пустозерским жителем Кожевиным, его работники-самоеды попутно должны были доставить меня со всем моим скарбом в югорский шар. Самоеды эти выступили еще 31 марта и, отойдя в верст 70, остановились посреди тундры, чтобы встретить Пасху. Меня же добрые пустозеры ни за что не хотели отпустить до этого великого праздника. И только на второй день Пасхи, 6 апреля, к вечеру я мог выехать из Пустозерска. 40 верст до деревни Никитицы мне еще предстояло сделать на лошадях, и эти 40 верст чуть было не стоили мне жизни. Лошадь, на которой я ехал, чего-то испугалась и понеслась, и чуть было не убила меня, разломав сани и разметав по дороге мои пожитки. 7 апреля в деревню Никитицу из тундры за 30 верст приехали по условию самоеды на 3/4 оленей. Все тяжелое и главное из моей поклажи было отправлено еще из Пустозерска с аргышами, и мне теперь пришлось переложить с саней на нарты только самое необходимое. В час пополудни я сел на нарты, и самоеды покатили. Они ехали впереди, а мне сказали, чтобы я ехал сзади. Олени грациозно бросали рога на спину и понеслись бешеным галопом вдаль, унося нас в беспредельную тундру. Вот и последний крайний к северу домик становится все меньше и меньше заметным и скоро совершенно пропал в серой дали. Только еще кое-где посылали нам последний привет кустики ползучей ивы да убогой заполярной ели. Скоро и тех не стало. Кругом белая широкая даль. Веяло вокруг холодом и смертью. Долго, очень долго ехали мы так и, наконец, взобрались на какую-то возвышенность. Проехав еще немного, мы увидели самоедский чум, тот самый, с которым мне пришлось потом кочевать по большеземельской тундре до югорского шара. В сущности, чумов здесь было два. Один работников Кожевина, другой вольного самоеда Данила Седея. Данила тоже ехал к югорскому шару, чтобы на острове Вайгач встретиться со своим зятем и отправиться на новую землю. Возле чума нас встретила высокая, стройная самоедка Иринья, жена одного из моих самоедов. Цвет лица у ней был очень смуглый, волосы длинные, прямые и черные, как вороново крыло. Глаза не косые, какие бывают в большинстве случаев у самоедок, и скулы не выступали, а овал лица был строго правильный. Тип этой самоедки — тип скорее индиянки, чем самоедки. Она гостеприимно пригласила меня в свой чум и указала место по левую сторону огня, которое я впоследствии занимал во время всей дороги. Она натаскала из взятого с собой запаса множество дров и принялась кипятить огромный медный чайник. Когда чайник вскипел, была подана внушительных размеров деревянная чашка оленьего мерзлого мяса — айбырдать. Айбырдать для меня было не новостью, а потому я, ничтоже сумнявшийся, с удовольствием стал уплетать вкусную мерзлую оленину, запивая горячим чаем, который, откровенно говоря, пахнул больше дымом и еще какой-то мерзостью, чем чаем. Чум был полон дыму, и чтобы не задохнуться, приходилось лежать совсем на земле, немного подперев голову рукою. Стенки чума все были в дырах, вследствие чего ветер здесь гулял почти так же свободно, как и на просторе тундры. И мороз немного уступал только тогда, когда горел под котлами огонь. В другое время температура была совершенно та же, что и снаружи чума. И если мне приходилось читать или делать заметки, то я находил всего удобнее забираться в мой благодетельный спальный мешок. В нем было так уютно и мило, что я порою забывал, что я среди тундры и так далеко от теплой кровати.
— Главы из книги Александра Борисова «У самоедов от Пиниги до Карского моря. Путевые очерки художника» читали Андрей Петров и Ольга Шепурева. Продолжение слушайте в следующую пятницу, 8 июля, в это же время.
Вечерний эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке принимали участие Дарья Беденко, Татьяна Матвеева, звукорежиссер Дмитрий Патокин. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч!